имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, один из самых, наверное, важных вопросов, который задает себе всякий христианин, и даже, скажем, еще больше, всякий вообще человек, искренне верящий в Бога, это вопрос о том, что мне делать, чтобы спастись. По сути своей, этот вопрос сводится к тому, каковы гарантии спасенности. Что я должен сделать в своей жизни для того, чтобы мое спасение было гарантировано? И этот вопрос иногда заводит людей в странные дебри сознания. Самым ярким, может быть, примером этого является принцип, который исповедуют некоторые протестанты. И он гласит: «Спасен однажды, спасен навсегда». Написано же в Библии, говорят они, кто имеет веру и крестится, тот будет спасен. Я во Христа верую, крещен, значит, я спасен. Этот принцип, собственно, который звучит «спасен однажды, спасен навсегда», основывается на убеждении в том, что спасение – это единократный акт, который происходит человеком в момент обретения веры. И тогда понятно, что сам вот этот акт дарования человеку веры от Бога и есть, собственно, его спасение. Поскольку вера есть дар Божий, о чем также написано в Священном Писании, то это означает, что Бог не ложен в своих обетованиях, и спасенный человек гарантированно попадет в Царствие Небесное. Но нам, православным, кажутся такие суждения до известной степени наивными, поскольку мы понимаем, что жизнь очень сложна, и один из апостолов Христовых, который творил чудеса по власти, данной ему Христом Спасителем, который исцелял больных, изгонял бесов, потом пошел и продал Христа за 30 серебряников. Что же у него, без веры, что ли, эти чудеса творились? Что же, напрасно его Христос призвал к себе быть апостолом своим. А выходит дело, что и даже в таком состоянии, и даже при таком духовном опыте, который был у Иуды Искариотского, все равно возможно отпасть от Христа. И даже сказано потом в Священном Писании, что кончина его была весьма горькая. Он пошел и удавился, закончил жизнь самоубийством. Но вопрос-то, прозвучавший в начале моего слова, остается, тем не менее, актуальным. И об этом, собственно, вопросе повествует и нынешний евангельский текст, который мы сегодня с вами слышали, отрывок из Евангелия от Луки. По сути, он сводится к тому же самому. Некий человек в своем сообществе иудейском тогда наверняка авторитетный, уважаемый, почитаемый, задает Христу вопрос и спрашивает его: что мне делать, чтобы спастись? Дай мне список действий, которыми необходимо совершить, чтобы я гарантированно оказался в Царстве Твоем. И тут ему говорит вполне с точки зрения человека верующего банальные вещи. Ты же знаешь заповеди, как написано: не прелюбодействуй, не кради, не убивай, не лжесвидетельствуй на ближнего твоего, и будешь чти отца твоего и мать. Отдельно, кстати говоря, выделяется. То есть старших почитай вообще, тех, кому ты обязан чем-то, в том числе и жизнью. И будешь иметь сокровища на небесах. И тогда человек говорит о том, что, ну, вообще-то эти вещи, собственно, я соблюл от юности свои я. То есть от младенчества я поступаю именно таким образом. Я знаю эти заповеди и стараюсь их исполнять. Чего же еще тогда мне не хватает? Собственно, человек, живущий в этом сообществе, где эти заповеди являются нормативными, он понимает, что он эти заповеди пытается сохранять. Он понимает, что окружающие действуют таким же образом. Но ощущения этой гарантированности спасения все равно нет. И поэтому он приходит к тому, кто почитает себя к Мессии, или, по крайней мере, один из величайших пророков, к тому, кто исцеляет больных, мертвых воскрешает. Великие изрядные чудеса творит. Пускай он не скажет, он-то наверняка знает. Он же пришел от Бога, человек Божий. А тот говорит те вещи, которые без него и так понятны. И поэтому понятна в этом смысле настойчивость этого человека. Он говорит: а что же мне не хватает в таком случае? Чего еще нужно сделать наверняка, чтобы уж точно в Царство Небесное попасть? И он слышит для себя жестокие слова, которые не могут войти в его сердце. Точнее говоря, сердце не может эти слова вместить. Он говорит, ну вот ты теперь иди, продай свое имение, раздай нищим и иди за мной. И тогда будешь иметь подлинное сокровище на небесах. И человек отошел скорбя. Сказано, что отошел он так потому, что был очень богат, имел стяжание много. И Христос в каком-то сердечном человеческом, вполне понятном тоже порыве, вдруг говорит, как же тяжело все-таки имеющему богатство войти в Царствие Божие. Чем вызывает тоже вполне объяснимый с точки зрения тех ветхозаветных позиций, на которых они были воспитаны, удивление своих учеников. А кто же тогда может спастись? Уж богатые люди. И опять, посмотрите, здесь встает вопрос о гарантиях. Почему они так удивляются? Ну, потому что с точки зрения ветхозаветного сознания, если человек любим Богом, а Бог любит того, кто ему угождает, то заповеди его творит, то, соответственно, Бог этому человеку будет помогать ему во всем, и человек будет преуспевать, в том числе и в самых обычных житейских вещах. У него будет хороший дом, много детей, имущество, скот, все как положено, 600-й Мерседес, все, в общем, все будет на своих местах. А тут вдруг выясняется, что богатому-то, оказывается, тяжелее войти в Царствие Божие. Почему-то. Тяжело. И тогда понятно их возмущение. А кто же тогда может спастись-то? Если богатый, которому Бог помогает, и который, как мы понимаем, гарантирован в своем спасении, они потому и богаты, что благочестивы. Оказывается, что их тяжелее войти. Ну а мы все-то люди с вами совсем не богатые. Нам хотелось бы развернуть эту логическую цепочку в обратную сторону. Если богатым тяжело, значит, тем, кто не богат, наверняка просто войти в Царствие Божие. А мы с вами все не богаты. Но оказывается, что логика в обратную сторону-то не работает. И, собственно, Христос-то говорит эти слова применительно к конкретной ситуации. Христос смотрит на этого человека и видит, что центром его притяжения жизненного, центром его желаний является его богатство. Ну, богатство в данном случае, конечно, технический термин, оно не определяется каким-то конкретным количеством денег или каким-то материальным предметом. Вот его страсть к приобретению нового имущества, собственно, и вытесняет все остальные устремления из его сердца. Это самое главное, все остальное прилагается. Поэтому то и зовет он его за собой, предлагая одновременно отказаться от своего богатства. Человек, оказывается, к этому не способен. И мы тогда можем с вами понимать, что речь идет не о том, что переступив некую черту в обладании определенным количеством имущества, скопив определенную сумму с определенным количеством нулей на своем счету, нам вдруг будет затруднено попасть в Царствие Небесное. А что речь идет совсем о другом. Речь идет о определенной направленности человеческого сердца. Когда вот что-то материальное, что-то земное становится для нас дороже, чем Христос, за которым мы должны, подобно этому человеку, идти, но часто не идем, подобно ему, то тогда, соответственно, и нам в обличении звучат слова Христа Спасителя, пускай в кармане у нас всего 5 копеек. Как тяжело имущему нечто войти в Царствие Небесное. Но в то же время, заметьте, как заканчивается, опять же, это повествование из Евангелия от Луки. После возмущенного до некоторой степени даже вопроса учеников, кто же может тогда спастись, Христос говорит, что невозможно и человеком, возможно Бог. Все равно надежда на спасение остается для всякого человека, независимо от того, сколь страстно его сердце. Потому что спасение на самом деле тоже не от человека, а от Бога. Если бы от человека было спасение, и Христос не нужен был бы человечеству, зачем бы было бы тогда снисходить с небес Сыну Божию, становиться подлинным человеком, проходить через все наши житейские мытарства, принимать страшный позор, казнь, самую позорную из возможных тогда, смерть, преодолевать смерть воскресением, если бы мы сами могли быть достаточно хороши для того, чтобы спастись и обрести единство с Богом. Но для этого это исходит Христос, потому что сами мы не способны ничего сделать. Значит, выходит дело, что единственное, в чем состоит наша гарантия спасения, если таковая вообще имеет место на существование даже в плане некой идеи, наверное, даже где-то и неуместно говорить о гарантиях, это сам Христос. Об этом говорит апостол Павел. Собственно, это сам Христос говорит об этом, когда он призывает этого человека идти за собой. И апостол Павел в нынешнем отрывке, который читался сегодня, совсем кратенький отрывочек из трех стихов, состоящий из послания первого Тимофея, он говорит, что верно слово и всякого принятия достойно, что Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. И при этом говорит, одних я есть первый. Как в нашей известной молитве перед причастием, которую мы читаем, когда подходим к чаше. От них же первый есть ад, а себе буквально говорит апостол Павел. И вот этих грешников пришел спасти Христос на землю. И он говорит, что в нем-то, как раз в апостоле Павле, в апостоле Язык, Бог дает пример для всех остальных христиан, тех, кто готов веровать во Христа, своего долготерпения. Имея в виду, что сам-то апостол начинал с того, что он гнал Церковь Божию. И участвовал, может быть, косвенно, может быть, прямо мы точно не можем сказать, но косвенно-то наверняка участвовал в убийствах первых христиан, полагая, что тем самым он служит Богу. Но вот на нем-то как раз явлено Божие долготерпение, говорит апостол. И, собственно, это и есть основная миссия Христа Спасителя на земле. Для этого он пришел в этот мир. И теперь отнесем все сказанное своему собственному сердцу, в своей собственной жизни. Что нам теперь делать? Хорошо, конечно, рассуждать, что главное для нас должен быть Христос, а все остальное, это должно быть для нас второстепенно. Это мы уже с вами, я думаю, поняли. Вопрос в другом, что конкретно нам делать? То есть мы возвращаемся к началу того же самого повествования, с которого начали, с евангельского текста. Что сотворю, да живет вечный наследую? Что мне сделать, чтобы войти в Царствие Божие? Сейчас-то Христос не ходит своими телесными ногами по земле. Я не могу бросить все и побежать за ним. Что мне делать? Как мне быть со Христом? Как мне прийти к нему? Но на этот ответ сам, на этот вопрос сам дал ответ Христос Спаситель в своем же тексте священном, который называется Евангелие. Христос же не напрасно говорит, что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я есть посреди их. И, собственно, есть еще другие слова, раскрывающие первые. «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Значит, вот это сообщество верных, следующих за Христом, вместе пребывающих в молитве и в таинстве, называемое церковью, и есть то, ради чего нам с вами стоит жить. Это и есть как раз то место, а точнее говоря, то состояние, если быть более точным, где мы находим Христа, где мы живем вместе с Ним. И это называется церковью. И церковь, еще раз, снова я не устаю повторять, это не кресты, не купола, это даже не иерархия, взятая сама по себе в отрыве от церковной жизни. А церковь – это прежде всего жизнь общины христианской. Это люди, которые собираются вместе и обретают вместе Христа, которые вместе подходят к евхаристической чаше. И тут встречаются со Христом, и не просто видят Его, как многие люди во время земной жизни Спасителя, а который принимает в себя истинное тело и кровь Христу и становится сотелесниками, единокровниками Христу, говоря словами святого Кирилла Александрийского. И поэтому, дорогие друзья, когда мы сами задаем себе тот же вопрос, что нам делать, чтобы иметь жизнь вечную, мы должны вспоминать сегодняшний евангельский текст. Мы должны быть со Христом вместе, то есть быть в Его церкви, жить жизнью церкви, которая есть тело Христово, принимать в себя постоянно Христа в Евхаристии, слышать Слово Божие, которое есть в Библии, Евангелии, Новый Завет, и жить в соответствии с этими принципами, чтобы имя Христово прославлялось нашими деяниями, и чтобы сама Церковь Божия видела бы в нас своих верных чад. Дай Бог, чтобы это мы с вами неленностно бы совершали, и да поможет нам в этом истинный наш Бог и Спаситель Иисус Христос. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.